Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 18 октября на календаре. Здравствуйте, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. И, ну что, ну вот, такой день, синоптики дали еще один день. Нормальный вроде бы, солнечный, ничего, плюс 17, ну и все вот эти вот дела. Я думаю, вы поймете, что сегодня у нас должно, ну и сами это чувствуете, что сегодня у нас должно быть несколько сдержанное настроение, настроение осознать что-то, переосмыслить, подумать. Вот, из последних новостей 20, ну, вы знаете последние новости, что я вам буду рассказывать о Керчи, 20 погибших, и история продолжается, в том смысле, что история продолжается, продолжается расследование, продолжаются поиски объяснений, каких-то мотивов, причин и всего остального, и мы, безусловно, следим за этим, и вы, безусловно, следите за этим, и как только информация появляется, вы можете сразу же тут же получать ее на «Радио говорит Москва», это в нашем телеграм-канале. «Радио говорит Москва» латиницей, или у Сергея «Растрига» через две «С». «Растрига», «Растрига». Туда, пожалуйста, заходите. Я сейчас, кстати говоря, просто возьму и заодно и посмотрю, что нет ли какого-нибудь обновления. Да, Сергей закрыл от скромности, я так понимаю, закрыл в Инстаграме комментарии к сообщению о своем рождении. День рождения сегодня у Сергея, и главный редактор радиостанции «Говорит Москва», большого человека в смысле таланта, возможности всего, с днем рождения хочу поздравить. Вот уже отсюда, из недр программы «Моторы». Кстати говоря, моторы, именно Сергей придумал название. Вообще у него большой талант придумывать потом уже, на второй-третий взгляд, обычные вещи, название и все остальное, совершенно точно отражающие структуру программы. О чем-то, о тачке, еще что-то. Моторы программы. Ну окей, моторы, классно. Прижилось, смотрите, и сколько лет мы с вами уже живем. Да, там комментарии закрыты, а здесь открыты, но мне-то зачем вы пишете? Вы потом уже, после 8.30... пишите сюда же, в наш телеграм, мессенджер теперь уже телеграм, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей, говорит МСК-бот латиницей, заходите и сюда пишите. Эфир с главным будет, конечно, подъем будет, разумеется. Или вы думаете, что он в моторы должен прийти? Нет, в моторах не будет. На какой автомобилке приехал? Не понял из прямого эфира. Евгений на Альмерушке. Евгений, автомобилка называется Mazda CX-9. Секос сплошной, а не автомобиль. Люблю его, не могу. И вот все время, что может быть отведено нам на то, чтобы быть вместе с ним, все это время буду использовать для того, чтобы кайфовать. Потому что Mazda CX-9 великолепный автомобиль. Сегодня из-за того, что не должно было, по плану, раз уж мы условились с вами, что у нас будет трехразовое питание прямыми эфирами в Инстаграме, то есть понедельник, среда, пятница. Нет, или двух раз. Ну, в общем, неважно, как-то вот мы это будем делать. И из-за этого прямого эфира сегодня в Инстаграме я не делаю моторов. Да и моторы будут сегодня не сами, не те моторы, к которым мы с вами привыкли. Я привык, вы привыкли. Поэтому нечего здесь показывать сегодня. А из тачки эфир, да, был. Можете посмотреть, я в Инстаграме его сейчас сохранил. Mazda CX-9. Ну, зато я сейчас смотрю, и какой-то отстой. Там они связь непонятно почему, LTE вроде бы. А видео ужасного качества. Доброе утро, пишет Элиш. Носовиха уже стоит. И что-то еще. Почему нет приложения на Play Market? Я не знаю. Приложения нет, потому что еще не написали. Должны написать. Было. Вот кто успел себе приложение закачать? Это я. Когда-то я успел это сделать. И В App Store оно было. Сейчас, говорит Москва, нет такого работающего предложения. Но будет, я надеюсь. Рано или поздно все обязательно будет.
В движении.
Давайте о движении. 7373948. 7373948. Ух, опять отлегло. Вот только вот открываешь, и здесь вечерний Яндекс, и я думаю, мачная. Ну что же вы в городе-то сделали в 7.10? Нет, это, оказывается, вечером было плохо. А сейчас хорошо. Но не на Горьковке. Это расскажите людям, которые стоят перед Балашихой в гигантской пробке. Длина этой пробки более 6 километров определенно. Думаю, километров 8. На подъезде к Балашихе я вижу три копающих человечка в разных местах. Значит, у вас там очень тяжело. Еще что-то в Мытищах случилось после выезда из Королева между Королевым и Московской кольцевой. Из-за чего? Что там? Восклицательный знак какой-то стоит. Жму на него. И что происходит? И ничего не происходит. Прочее. Уже стоим, кто-то написал. Нетерпеливый. Хотя пробки, вот я... Нет, там серьезный. Что вам, не привыкать же вам стоять по утрам в этой, просто въезжать в Москву? Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте,
доброе
где
утро,
вы?
Доброе утро, Роман. И выезжал с Капотни, МКАД туда-сюда летел, в районе Капотни. Еду по Люблинке, тоже все едет. Ну, в Волжске тоже немножко едет.
Понял.
Здесь все нормально.
Хорошо, ясно, спасибо большое, хорошего дня. 7373948, да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро. Да. Я вот как раз из той длинной пробки на Горьковке звоню.
А что там? Хорошо. Скажите, расскажите.
Так у нас же новый ремонт. Новый ремонт построили.
А что со старым? Состарился уже старый ремонт, и теперь нужно новый затеять?
Смотрите, какие молодцы. Они вот сделали эстакаду в Балашихе без светофорное движение.
Да.
А теперь все, что до этих эстакад со стороны области, тоже реконструируют. И сужение дорог, и она петляет, и так, ну... Сужение полосности, уменьшение полосности нету, но она такая узкая, петляет и так далее.
У вас нет ощущения, что когда они закончат вот это вот, все, что перед эстакадами, эстакады уже придут в негодность, и их нужно будет ремонтировать снова?
Не знаю. Вчера слышал, что дорога Москва-Китай, вроде бы как подписана Владимиром Владимировичем, она пойдет, это вот часть платной дороги Москва-Казань, которая будет проходить мимо нас, дублер М7. Вот ее будем ждать, но это, соответственно, какие-нибудь там 20-е.
Я понял. Ну, пока держитесь, там проклятое, конечно, местечко у вас, направление так себе. Места хорошие, красивые места, нормально. Лес там такой вот есть где-то, и поля какие-то, и холмы, там красиво у вас бывает. Но вот, конечно, движение... Не хочется жить там по одной единственной причине, потому что если там жить, то в Москву нужно не ездить никогда или глубокой ночью. 7373948, движение в Подмосковье и Москве. Слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Сергей Ногинск. Ром, да, починили светофор-то у меня вчера.
Ну вот видите, я же говорю, что рано или поздно все бывает, все случится.
Ром,
и светофор.
Большое им спасибо, но перед тем, как починили, была авария, девчонка там снесли ей мордочку немножко. Но она так сделали, спасибо, Ром. Если какие проблемы, буду набирать.
Набирайте, конечно, да, вы же понимаете, что не просто так. Так бы и не сделали, вот если бы мы с вами здесь это не обсуждали, так и не сделали бы светофор, а так сделали. Видите, пользуясь служебным положением, продавил инициативу починить лифт у нас в подъезде. У вас светофор, что у вас еще нужно сделать? Вот что сделать вам нужно, скажите, вот вам, пожалуйста, эфир, заходите, сейчас продавим вам. Что, цена на топливо снизим сейчас, да, цена на нефть повысим обязательно, коммунальные платежи, слишком что-то, сделаем. Пенсионный возраст поправим. Заходите, любой каприз вообще просто без проблем. Ведь это же программа, которая решает. Программа, которая решает. Моторы. Вот что я хотел вам сказать.
Моторы.
И несмотря на то, что особо пробок нет больших, но южное МК-достояние, какой-то знак кирпич о каком-то перекрытии свидетельствует где-то в районе Ясенева. В общем, четыре пробки сейчас делают вот эти два балла вместо одного. Это южное МК-достояние уже от Каширки практически через Варшавку до Ясенева, красно-желтое. Потом перед Балашихой, мы только что это обсудили. Потом Щелковское шоссе на моих глазах сейчас превратилось из нежно-розового в темно-красное. Скорость движения в пробке 7 километров в час. Длина пробки около 8 километров. От Медвежьих озер вот туда, в сторону Москвы. Поэтому потерь времени большая. Еще Ленинградка от Старого Шереметьево, терминал Б. И А что еще? Ну, Ярославка до Енисейской улицы от Московской кольцевой. Такая одна большая неприятная пробка. Там скорость движения тоже 7 километров в час. Вот это и все. А дальше в остальном так нормально едет Москва, и все хорошо. А, так, читаю вас в Телеграме в нашем. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Заходите. Еще вы большие молодцы. Но недостаточно большие для того, чтобы быть по-настоящему большими. Поэтому я вам авансом сейчас выдам то, что вы большие молодцы. Имею в виду, что в Телеграм еще и ко мне тоже приходите. Автоводитель, как Инстаграм, также называется и Телеграм-канал Аутоводитель. Там сейчас не очень много информации, потому что вспомнил о нем только позавчера. Но будет, вот с каждой программой там будет появляться все больше и больше новостей, информации. А главное для кого-то, главное, музычки, которая звучит в моторах. Но сегодня будем... Без музыки. Нет, сегодня... Нет. Сегодня я решил, что ничего такого не будет. Давайте посвятим все время живому общению, нашим с вами повседневным заботам и проблемам. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире уже. Здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Иван.
Да, Иван.
Постоянный слушатель вас. Вот обращу внимание на МКАД, внешняя сторона, вот по движению опять. Угу. Люди, приезжающие из Подмосковья, с уважением отношусь ко всем, только проезжая вот этот Волоколамский перекресток МКАДом, ну, прибавьте газу возле этого Крокуса, прямо едут, дистанция, наблюдая, по 200 метров между машинами.
Да.
Через 5-10 минут, я вот иногда пораньше попозже проезжаю, здесь вообще движения нет. Люди, ну, поймите, вы сейчас выехали пораньше, но едьте активно. Не спите, реально, передо мной едет транспортер, могу даже номер.
И спит.
Перед ним десант, полкилометра.
Да. Ну вот, вы знаете, я буквально вчера, вы не поверите, вчера буквально общался с... И что характерно, и что интересно, и что приятно мне было. С милой девушкой, которая отметила эту особенность многих водителей. Вот это было очень приятно, что не только среди мужчин, но и среди не мужчин тоже есть адекватные люди, понимающие проблематику. Она говорит, бесит. Ну вот реально бесит, когда едет человек в левой полосе и едет не просто медленно, а едет значительно медленнее, чем нужно по знакам. Знак 60, он вместо 80 едет 55. И в левой, и 300 метров дистанции до впереди идущего автомобиля. Ну что ты будешь с ними делать? Давайте я призову сейчас таких людей в эфир. Может... А, ну нет, они же завтра позвонят, да? Если я сейчас позвать, то они завтра только.
Всем включить, ребят, мы да. Уже за рулем активнее.
Согласен. Но вот эти тихоходы, проблема в том, что они будут звонить, если сейчас призвать, либо в подъем, либо вообще будут звонить куда-то вечером, там, Леша Гудошников, может быть, ну просто потому что скорость реакции такова. Граждане, одно простое предложение, одна простая просьба. Ну не тупите вы! Ну хватит тупить! Ну что вы в самом деле, как тупки вот эти из мультфильмов. Так, у меня сигнал воздушный. Я таких бужу. Санек на Форде. Что имеется в виду сигнал воздушный? В смысле, как у локомотива такой прямо вот до костей продирающий? Тогда хорошо. Можно я буду иногда вас приглашать, чтобы мы с вами парой ехали? Ну, как бы сначала вы, а потом где-то за вами я. Знаете, я хотел с вами вот на самом деле какую еще тему обсудить. Еще даже вчера ее для себя отметил. Но вчера за всеми нашими вот этими тронькими пупуньками, хардстайлами и всем остальным не хватило на это времени. Сейчас я бы хотел вас спросить. В Алтайском крае возбуждено уголовное дело после гибели женщины и двух детей в ДТП с участием пьяного водителя. 15 октября. Региональное ГУМВД. Предварительные данные. BMW X6. 85-го года рождения, в нетрезвом состоянии, перекресток Ленина и Анатолия, там есть улица Анатолия, на запрещающий сигнал светофора столкнулся с автомобилем Renault Scenic под управлением водителя 75-го года рождения. В результате ДТП три пассажира Renault погибли. Девочка 5 лет на месте, трехлетняя девочка на месте и ее мать 84-го года рождения в Барнаульской городской больнице номер 1. Водитель BMW не пострадал, но у него BMW и BMW X6. Это автомобиль, который до последнего будет сражаться за вашу жизнь. И у Scenic Renault, конечно, у этой козявочки, ну, не козявочки, но, тем не менее, по сравнению с X6 шансов не было никаких. Скорость не вижу, с какой скоростью. Телеграм-канал Барнаул-ФМ сообщает, виновником аварии... Я только что еще и Барнаул-ФМ здесь немножко задвинул телеграм-канал, видите как. За рулем BMW, 33 года, Александр Руденко, генеральный директор, соучредитель ООО «Алтайская энергетическая компания», грозит до 9 лет тюрьмы, потому что от медосвидетельствования отказался. В 17-18 годах водитель иномарки 10 раз привлекался к административной ответственности, из них 8 раз в этом году за превышение скорости. Ну, написано, что рецидивист, но на самом деле, ну... Хотя, наверное, для этого региона 10 раз это много. Вот для Москвы 10, 8 раз это небольшое количество нарушений, мне кажется. Потому что камер очень много, движение разнонаправленное по вектору скорости, знаки меняются очень быстро, от 40 км в час до 80, а по местами и до 100 км в час разрешенная скорость. В этих условиях, конечно, штрафы зарабатываешь в легкую. Но у меня вопрос другой. Вот рецидивист... Да, его поведение показывает, до того, как он убивает троих людей, его поведение показывает, что он продвигается вот в этом направлении. Мы как общество, во-первых, а во-вторых, мы как структура, мы, я имею в виду в целом вообще, мы как государство, включая все институты, все там, ГИБДД и все остальное. Вот с этим можем что-то делать? Подобные вещи можно предупреждать? Потому что отвязный парень, товарищ, как его еще раз, Александр Руденко, пользуясь своей крутостью, пафосностью, соучредительством в Алтайской энергетической компании, благосостоянием, клал прибор на все. На все. Потому что думаю, что в Барнауле он большущий человек. Он считает, что ну, я большущий человек, ну и вот и все. Что мы можем противопоставить таким людям? Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот очень хороший вопрос.
И должны ли?
Есть ответ у меня на него.
Давайте.
Вот у любого спросите из старшего поколения, кто служил в органах МВД СССР.
Да.
В современной России у нас отсутствует полностью напрочь профилактика преступлений и правонарушений. Абсолютно все. Государство не вмешивается никак в жизнь, в семью, в жизнь, в личную.
Не вмешивается. Абсолютно. Вы понимаете, не что сейчас вот эта тема про барнаульского вот этого придурка, она напрямую связана и с керченской трагедией.
Конечно.
Потому что здесь профилактика его поведения за рулем, а там профилактика. Вообще хотя бы ну, попытки понять, что в голове, в душе у молодого человека. И абсолютное безразличие к тому, что он зачем-то ружье покупает, кучу патронов там, да, ходит, стреляет, тренируется в тире где-то. Тоже безразличие абсолютное. Ну, наверное, просто хобби такое. А у этого хобби было гонять постоянно по Барнаулу. Вот убил троих человек. Профилактика – хорошее слово. Но что оно означает? Расшифруйте, пожалуйста, мне эту профилактику. Что означает профилактика? Потому что, когда я думаю об этой системе, мне почему-то кажется, что самым простым вопросом решения таких вещей инструментальных должна быть практика введения штрафных баллов. Как во многих европейских государствах, и вообще не только европейских, но и мировых державах. Штрафные баллы. Но мы тут же скажем о коррупции. Тут же моментально, что коррупция, что начнут тебя тут того сюда, сюду, туду, как бы запугивать этими баллами, господа полицейские, ты начнешь откупаться от них, и в результате проблема не решится. Я слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Сделайте, пожалуйста, радио тише, потому что не очень хорошо вас слышно. Да, говорите.
Да, я за несколько дней наконец-то слышал разумные слова. Не псих, не пират, а просто умышленно все это делает. Из-за чего же социальным расслоением. Поэтому вот то, что вот этот вот придурок так
сказать, ну, да.
И вот это, все верно. А все потому, что мы построили такое буржуазное государство. И это будет повторяться из раза в раз, из года в год, пока мы не придем к тому, что у нас было. По свиданию детей, по
свиданию... Я понял. Извините, пожалуйста, вот эти радио выключили, а все равно звук заносит, и это не очень круто. Ну как же буржуазное? Я-то думаю, что феодальное, конечно. Вообще феодальное, а не какое-нибудь буржуазное. Потому что в буржуазном государстве вот таких Руденко Александров в Барнауле быть не может. Потому что рядом с ним будут другие чуваки на X6. У которых есть дети, у которых есть жизнь личная, у которых есть родственники и знакомые, и они ему просто не позволят, его общество выдавит из себя, исторгнет из себя, и он, исторгнутый обществом, вскорчившись где-то в канаве, умрет в страшных муках от социальной обструкции. Вот что случится в буржуазном государстве. А в феодальном государстве он в своем праве. Он как бы суверен. У него же ООО «Алтайская энергетическая компания». О чем вы говорите? Это же ведь все над законом. Где же тут буржуазное государство? Это как раз совершенно другая идея. Так вот, профилактика подобных вещей. Что это значит на деле? Потому что вот у меня, я еще раз говорю, у меня сразу же возникает идея о штрафных баллах. Но как здесь избежать коррупции? Доброе утро, я слушаю вас.
Доброе утро, Сергей Люберц.
Ну, да,
смотрите,
Сергей.
Опять же, про профилактику. Что такое профилактика, да? Значит, мы за что боролись, на то и напоролись. Отсутствие сотрудников ГАИ сейчас на дороге в связи с сокращением вот, приводит к таким трагическим последствиям, что человек едет по Барнаулу пьяный, mm-hmm. знает абсолютно, уверен, что его не остановят. Mm-hmm. Наверняка у него есть знакомые, да, вышестоящих.
А я думаю, что дело не в полицейских. Я думаю, что как раз полицейских-то там много, но они его все знают, потому что городишко так себе, а человек известный. И вот наоборот, а камер в Барнауле нет. И если бы в Барнауле на тысячу водителей было столько же камер, сколько в Москве, и если бы... Я придумал! Только что я придумал, как сделать, лишь избежать коррупции. Смотрите, все завешиваем камерами, запрещаем, в принципе, штрафовать полицейским и убираем как таковой институт полицейских инспекторов на дороге, вообще убираем его, чтобы полиция с гражданином никогда не общалась напрямую. Никогда. Только инструментально. И камера... Бессловесная тварь механическая фотографирует, и эта фотография уже начисляет тебе штрафные баллы. И вот так вот ты инструментально набрав определенное количество баллов, просто в какой-то момент просыпаешься утром от звонка в дверь, а это судебный пристав. Но он не за мебелью и телевизором пришел, он пришел за правами за твоими. Он говорит, дайте сюда только, права ваши.
Только единственное, что отсутствие тогда, опять же, полицейских, это на 90% приведет к тому, что люди будут ездить на подложных номерах. Задумывались?
Ну как? Ну ведь у нас есть система, опять же, инструментальной фиксации вот этого всего, и ну, просто, значит, ввести ответственность вплоть до уголовной за это дело.
Это, конечно, все можно. Вот у нас и так сейчас все переводят на камеры.
Ну вот я про это и говорю, что везде, где есть человеческий фактор, но что пытается сделать Илон Маск? Подготавливая нас к автопилотируемым автомобилям и все остальные компании. Что они решают? Они что, хотят показать свою технологичность? Они хотят выпендриться? Что они делают? Самое главное, что они делают, самый главный мотив побудительный, это минимизировать человеческий фактор пресловутый. Вообще не показать крутость своих технологий. Вообще не показать вообще ничего. Это все уже вторичное, это все уже следствие. А самая главная причина, это... убрать человеческий фактор из дорожного движения. Потому что каким бы умным ни был автомобиль, какой бы умной ни была инфраструктура, всегда, если останется хотя бы маленькая толика человеческого фактора, свести к нулю аварийность и гибель не получится. Потому что этот человеческий фактор обрушит всю любую технологию. Я еще раз напоминаю нам эту фразу. Знаменитую, легендарную. И это просто аксиома. Нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Поэтому вот такие будут появляться обязательно и в Барнауле тоже. Камеры не помогут в колхозе шторить номера, Адик. Ну, 15 суток давать за шторенные номера. Послушайте, я, передвигаясь по Европе, делаю это довольно часто, и иногда бывает месяц, когда 2-3 раза приходится в командировку сгонять. Ни разу за последние 6 лет при вот такой интенсивности перемещения по дорогам и в Штатах, да во всех странах, и в островных государствах, где угодно, ни одного раза я не общался с полицией. Не потому что, а потому что их нет. Меня ни разу никто не остановил. Ни в городе, ни в деревне, ни на обычной дороге загородной, ни на скоростной магистрали. Нигде, ни одного раза никто меня не остановил. Штрафы бывали. Потом присылают представительство. Вот, ребят, там камера была. Штрафы бывали. Вчера я говорил об этом. За парковку неоплаченную, я думал, что в воскресенье у них бесплатно. В Вильнюсе 40 евро штраф. Я не видел, кто его выписал. Я вернулся к автомобилю. Бумажка лежит под дворничком. аккуратно в пакетик упакованное, чтобы, если дождь пойдет, не размыло эти чернила на бумаге. В пакетике, в таком полиэтиленовом прозрачном, штрафик. Я ни разу ни с кем не общался. Но не нужно думать, что полиция фактическая, живая, она какой-то сдерживающий фактор. Мне кажется, что она еще одно негативное проявление того самого человеческого фактора, который мы хотим исторгнуть из себя.
Моторы. Обзор прессы.
Анастасия Аношко с обзором прессы. Анастасия.
Да, доброе утро.
Обзоривай.
Всем, ну, одна тема, наверное, всех интересует, потому что все остальные новости как-то на второй план вот отходят своей незначительностью. Вечерняя Москва пишет, как стать москвичом, это реально, или как дешево построить дом в Москве, например, да, но это не вызывает сейчас никакого интереса. Весь все утро я читала подробности произошедшего вчера, да, и, но там пока выводов нет, да, вот все, что мы на данный момент знаем, что 20 человек на данный момент уже погибших, только что статистика в новостях по тяжелым была, и вот в «Комсомольской правде», например, там большое количество статей, которые... с места, там люди-свидетели рассказывали, или там беседа с отцом, который не общался уже лет 10, как ушел из семьи. Сейчас известно, что 18-летний Росляков устроил Влад Росляков устроил этот расстрел и взрыв. Ну вот, ну, отец сказал, что ему тяжело было с сыном общаться, что он мало чего о нем, в общем-то, знал, по большому счету. И, ну вот, схема того, как что происходило, она сегодня в «Комсомольской правде» опубликована. В 11:40 в колледже «Большая перемена» между второй и третьей парой. Вместе с толпой учеников в здание заходит студент четвертого курса Владислав Росляков. С собой у него спрятанное до поры ружье и самодельная бомба. Мы знаем, что все проверялось, там на входе стояли металлодетекторы и так далее. То есть они не имеют смысла. В коридоре второго этажа через 3 минуты юноша достает оружие и начинает стрелять во всех, кого видит. Значит, после этого он спускается по лестнице вниз на первый этаж, идет в столовую, в это время обед, там очень много людей. И перепуганные ученики колледжа выбегают на улицу, многие выпрыгивают прямо в окна. Нападающий продолжает расстрел. Это там следующая минута в 11:45. Он взрывает бомбу в столовой, идет назад на второй этаж, где кончает жизнь самоубийством. Свидетели говорят, что вот столовая на первом этаже, когда после взрыва дети с оторванными конечностями выпрыгивали через окно. И, ну вот, много сейчас есть свидетельств со стороны больницы, где рассказывают, как там люди в состоянии шока поступали там, и так далее. Но, надо сказать, я обратила внимание на непрофессионализм все-таки. У нас зачастую младшего медперсонала, я уж не знаю про старшего медперсонала, но вот там студенты колледжа медицинского, которых тоже позвали помогать принимать раненых, обратили внимание, что, например, был человек с осколочным ранением в спину, которого пытались санитарки или кто там медсестры усадить в кресло, в каталку, но этого делать категорически нельзя было, и вот они там поправляли действия медиков, это, конечно, плохо. Вот. И еще мать этого Влада Рослякова, она работает в онкодиспансере, санитаркой, очень маленькая зарплата. Она как раз надеялась, что сын будет хорошо учиться в колледже, может быть, стипендию будет получать, и у них чуть-чуть улучшатся дела. И она принимала больных, потому что, когда городская больница была переполнена, повезли в онкодиспансер. А потом на фоне приема вот этих раненых она услышала и поняла, что это ее сын устроил. Uh-huh. Там, ну, видимо, телевизоры где-то, может быть, включены были. И кто-то говорит, вот по некоторым данным она там сознание потеряла, кто-то говорит, что она вещи, ну, вещи взяла и выбежала из помещения. Ну, то есть человек тоже в шоке находится. Я так понимаю, что с ней еще пока, ну, вот от ее имени никакого рассказа еще пока нет, только отца удалось найти же там журналистам, следователям. Ну и опознание завершено, всех опознали, погибших на данный момент. И вот вчера долго не могли принять решение, где прямо на месте там родственников пускать для опознания или вывести все-таки в морг людей, чтобы там это все происходило. Но в итоге вчера все-таки в морг всех вывезли. И вот студентов колледжа теперь Министерство образования вчера говорило, что переведет в другие учебные заведения учиться. Я уж не знаю, как там конкретно. Кого? Ну, вот, вот на данный момент пока все, что известно, я рассказала. Ну и следите, конечно, если я думаю, что действительно телеграм-каналы это самое.
Настя, вот Серж Шалафитов спрашивает, и это не теракт, а вот ты сама для себя понимаешь разницу между убийством массовым и терактом? Мне кажется, теракт это ну, когда да, выдвигаются конечно. Некоторые требования, политические, социальные, когда...
Ну, да, это во имя да, чего-то там делается...
Ну, то есть есть, бы... есть мотив, мотив, и этот мотив, он там, освободите кого-то, да, или освободите территорию, или бойтесь нас, мы группировка, которая там несем какой-то смысл. Смыслы есть какие-то в теракте, и они, и этот теракт, теракт это такой, некое действие, чтобы привлечь внимание, правильно? А здесь действие не чтобы привлечь внимание, это действие...
Но это привлечь внимание, но уже не к тому, да, что что-то там, какая-то сверхидея, да.
Запугать, сверхценная. Запугать, привлечь просто... внимание, донести месседж некоторые.
Есть, ну, знаешь, это же образом. Такие психологические изыскания, которые говорят о том, что, например, дети, когда, ну, условно говоря, плохо себя ведут, ну, специально вот там надоедают... Ну,
то есть это тоже
там,
их попытка что-то привлечь...
Ты просишь, да, ты просишь там не делать что-то, они там... специально делают еще больше и так далее. Это, да, попытка привлечь внимание. И есть описанный феномен хулиганов в классе, там, которые вот знают, они себя всегда так ведут, на них кричат, и они привлекают таким образом негативное
то есть
внимание.
Негативное внимание – это тоже внимание. Ну, да, и да, ребенку, да, это... которому не хватает внимания, ему пофиг, какое внимание будет привлечено. Да, да, позитивное, ему, негативное.
Того, он, может, даже там удовольствие начинает получать от того, что там именно на него кричат и так далее. Да. И, ну, это как бы так, это версия. Я не знаю, на самом деле, так это работает или нет. Но может быть, может быть. А тут вот по сумме свидетельств, которые на данный момент есть... Это действительно, ну, поскольку это был очень замкнутый, экстра замкнутый человек, у которого был, отец говорит, у него был один товарищ с детства только там в дворе, и то он с ним перестал общаться. Ну, там никаких аккаунтов в соцсетях, то есть вообще никакой он общения не вел, но что-то типа такого, может быть, аутического такого спектра, наверное, человек был. Иногда заходил на работу к маме, правда, то есть с мамой он общался, ну, то есть он там мог дойти до нее, там коллеги говорят, что ничего особенного, только очень молчаливый, уж очень молчаливый. Ну, то есть и из этого хочется напрашиваться такой вывод, что, ну, вот это была, видимо, такая компенсация, компенсация предыдущего молчания.
Теракт, читаю я, теракт. Политика систематического устрашения, убийства, уничтожения имущества, порчи инфраструктуры и прочего с целью посеять страх среди населения, повлиять на принятие решений властями, международными организациями. Чтобы притворять эту политику в жизнь, террористам приходится проводить акты устрашения, которые называются террористическими актами. При этом угроза убийства или подрыва могут быть не менее действенны, чем реальные взрывы. Вот что такое теракт. Что такое убийство? Это... Ну, вы знаете, вот...
Ну, вот и ужасное. Я вот посмотрела сейчас видео, наконец, вот сегодня утром, ну, как вот люди успевали, там у кого-то телефон включался.
Серж Лафитов вот пишет, момент... когда кидали бомбу в царя Александра, то их называли террористами, хотя никаких требований не выдвигали. Требования они выдвигали...
Они же царя хотели сменить.
Требования они выдвигали, и требования чрезвычайно глобальные. Гораздо глобальнее, чем те требования, которые любые террористы выдвигают сейчас. И больше того, их назвали не террористами, а бомбистами.
Там, там же я как бывший гид могу сразу заметить Алафитову.
Вот наступили, Настя, на мозоль, на любимый. Вот давай.
Что смысл террористов 19 века, которые не хотели царской власти, они думали, что если они царя предыдущего плохого убьют, то придет новый хороший царь. Да. А Ленин Владимир Ильич на одном из собраний сказал, мы пойдем, его брат же участвовал, да. Мы пойдем другим путем. То есть он вообще имел в виду полностью уничтожить царскую власть.
А кого? Кого? А было сказано при нем всю? Как-то эпитафия или как вот эта молитва за царскую семью? У меня был вопрос, а кого же мы зачистим? И ответ был такой вот, ну вот...
Ну всех, в общем, не будет больше всех, царей никаких. Да.
То есть они хотели одного на другого поменять.
Все-таки это политические требования какие-то, да. А вот тут вот оказывается, что... Ну вот по сумме факторов, которые сейчас мы имеем, скорее всего, это не тот случай.
Да. Анастасия Аношко с обзором прессы, и в следующем часе будет еще.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Так, значит, про массовую бойню Санчексон и одно и то же. Но тогда называйте войну терактами. Ну, война состоит из серии терактов, по-вашему? Или из серии убийств? Или из серии чего? Да, гибнут люди, это убийство. Но они гибнут в рамках войны. Другие в рамках террористических актов. А третьи в рамках бытовых убийств. А кто-то гибнет. Вот сейчас вот этот чувак в Барнауле, Руденко или как его, энергетическая компания, убил троих. Это что, теракт было? Был. Или убийство? Что это? По факту убийство. Массовое, потому что более двух человек погибло. Но это ДТП. Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого. Хотя его можно назвать террористом. Или убийцей. Хотя по тому признаку, что, садясь за руль пьяным, понимая, осознает, отдает себе отчет, что он управляет средством повышенной опасности, пьяный, это нарушение, и то, что он нетрезвый, это отягощающий фактор, который приведет к увеличению ответственности, кратному увеличению ответственности за последствия. Вот. Но, тем не менее, ну, да не об этом же программа, у нас есть отдельная программа на радио, говорит Москва, называется «Русский язык». Русский язык, и вот, вот этимологии слов, значений, их природы и все остальное, это туда. Сейчас это не об этом программа. Да, я слушаю вас, здравствуйте. Да, говорите.
Здравствуйте. Это Тараторка?
Да, Тараторка.
Утро, конечно, извините, недоброе. Ну, недоброе. Соболезную всем, всем знакомым, родне. Но хочу сказать вот про этих водителей пьяных. Они... Да. Вот я живу в поселке, в котором в априори живут небедные люди. Угу. Вот, и я периодически цепляюсь с зятем прокурора из-за того, что эта скотина ездит пьяный на квадроцикле по поселку. Угу. Сколько раз уже у нас с ним выходил казус, нас все время растягивают. И на днях все-таки удалось добраться. Не до него, но до другого съездил, как следует, пожалуй, за то, что он пьяный на машине гонял по поселку. И в итоге все-таки его закрутило. Он врезался в другую машину. Ну, произошел казус ночью. Да, это все произошло. А если бы днем, не дай бог, вот это вот было? Эти люди,
а что полиция? Вы сообщаете в полицию?
И а что? Полиция приехала. А что они могут сделать? Они его могут запереть на 15 суток, пока мест не разберутся. Вот у меня я просто, я действовал более кардинально. Без разговоров, подошел к репу, как треснул.
Вы понимаете, как... что вот вы, вот вы же видите сейчас Кокорина с Мамаевым. Ну вот вы в репу треснули ради благого дела, а потом окажется, что это хулиганка, и вам до 5 лет лишения свободы. Ну зачем?
Да не будет там хулиганки, еще раз треснул.
Ну, понятно.
Эти люди не понимают по-другому. Это очень сложно. Они будут все время говорить, что у меня папа такой, у меня мама такой. Они, это, я даже не знаю, вот как такое называется. Они не понимают по-хорошему. Если не понимают по-хорошему, то надо с ними действовать по-плохому. Ну, я думаю, что государство должно взять на вооружение все-таки более кардинальные меры именно к пьяным водителям. Именно к пьяным, потому что опасность от них исходит невероятная. Когда человек пьяный, у него отсутствует вот этот инстинкт самосохранения.
Ну, я с вами, здесь я с вами согласен описывать, что происходит с человеком, когда он пьяный. Это, ну, мы все прекрасно это все понимаем. Гебора Дабкунайте у нас здесь в Телеграм. Кажется, нам не все рассказывают про теракт или в Керчи. Просто так, я, ну, не об этом же речь. У вас по поводу Керчи. Не Керчи, а правильно говорить, наверное, Керчи все-таки. По поводу Керчи у вас будут впереди еще более 2 часов времени. Вот, поэтому вы сможете все это обсудить в подъеме с коренным керчанином. По поводу полиции за границей. Меня в Испании и Турции тормозили. Во Франции полицейские стояли в засаде. Видимо, вам везло, Петр Куликов. Петр, я думаю, что это вам не везло. Потому что то, что происходило со мной, это никакое не везение, это обычное положение дел. Обычное. Нет, однажды я помню, что в Италии карабинеры остановили, это не мой автомобиль. Да, Денис, вас видно. Остановили не мой автомобиль, а мы шли колонной, и один из автомобилей остановили. Ну и мы заодно остановились, ну просто чтобы было видно, что есть поддержка у ребят, и они не одни. Вот это было однажды. Это я возвращаю нас к теме барнаульского убийцы, по факту просто человека, допустившего ДТП в пьяном виде. Он убил 3. Дети, 3 года, 5 лет и мама и этих детей. BMW X6 въехал в Renault Scenic и на перекрестке, на запрещающий сигнал, и убил их таким образом. Но не убил, допустил ДТП, в результате которого они погибли на месте. Вот. И тут вопрос, а что делать? И вы говорите, нужно больше полиции. А я говорю, нужно больше камер, во-первых. Во-вторых, потом вы говорите, у вас контраргумент. Я читаю вас в Телеграме, в СМС, вы пишете. А кто же будет ловить бандитов? А у меня к вам вопрос. А сколько бандитов было задержано вот так вот на месте преступления полиции, которой было много вокруг, и ее было так много, что они задержали прямо вот сразу. В момент совершения преступления были задержаны. Я вам скажу, сколько. Нисколько. Вообще нисколько не было вот таких задержаний. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Алло, Роман, здравствуйте. Да, утро недоброе.
Недоброе, но по инерции да. Как-то все равно.
Ну вот, продолжим в тему по поводу камер видеофиксации, вы предлагаете ввести штрафные баллы на основании камер видеофиксации. А вы смотрите, а то у нас же все-таки не настолько уже четко отлаженная система, так сказать, юридическая, административная и прочее. Вот есть определенные противодействия, скажем, такие как, с одной стороны, все камеры видеофиксации должны быть предварительно обозначены знаком, что ведется видеофиксация, да? Угу. Но люди, которые на своих частных машинах, скажем так, добровольно помогая полиции, при этом зарабатывая деньги, этим пренебрегают. Вот я буквально тоже недавно получил такой штраф, и сейчас вот думаю, обжаловать его или нет. Более того, в административном кодексе на данный штраф превышение там было свыше 40 километров, допускается так называемая оплата в 50%,
но да.
Этот человек, нет, он прислал всю сумму в полном объеме. Поймите вы одно, что в большей степени все фискально. А вот касательно всего остального, ну вот смотрите, правила не менялись, особенно в плане скоростного режима, наверное, с годов 60-х. Но давайте вспомним, какие были машины. 412-е москвичи, где тормозили, извините меня, ногами в асфальте. Или сейчас современные машины, которые просто-напросто обеспечены АБСом,
ЕСП... Так что делать, я не понимаю, увеличивать скорость разрешенную или что? Ваше предложение.
В конце концов, на трассе ты едешь на машине образца 2018 года с огромнейшим количеством. Извините, а зачем в таком случае вообще приобретать автомобиль с больше, извините меня, 50 лошадиных сил, если ты и разогнаться не можешь на трассе.
Да,
и
да.
Какая разница, с каким количеством лошадиных сил...
Я понял, понял, хорошо, понял, спасибо. Значит так, Санчиксон. И не думал включаться с вами в эту, вот эту штуку, потому что уже совершенно четко понятно, что абсолютно бесполезно приводить вам какие-либо аргументы. Ну, бесполезно, но скажу последний раз. Вот Санчиксон пишет, я не знаю, кто вы мальчик или девочка. В Ницце тоже ДТП, наехал тоже, но это же теракт. Послушайте, теракт может быть с применением чего угодно, с применением самолетов. Но самолета с применением, когда падает самолет, крушение самолета, это теракт? Падает самолет в результате технической ошибки пилотов или технических проблем. А 11 сентября 2001 года самолеты, попавшие в Близнецы, это теракт? Почему? С одной стороны, катастрофа самолета, а с другой теракт. Потому что теракт был с использованием самолетов. Он может быть с использованием тротила, с использованием топора, ножа или автомобиля. Вы не услышали, Санчесон, главное, что в теракте есть идея запугать, надавить на органы государственные, муниципальные, продавить свою политику, позицию, освободить каких-то людей из тюрьмы. Есть идея в этом. Чувак в Ницце в грузовике идейный был. Он ради идеи сбивал их. Это был теракт с использованием автомобиля. 11 сентября в Нью-Йорке был теракт с использованием самолета, Санчиксон. И я хочу, чтобы вы больше не беспокоились, потому что... Включаться больше не буду я в это дело, потому что абсолютно железно вижу, что не достучаться. Вот, 7373-948, да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, доброе утро, Роман.
Да.
Ну, правильно, ты уже прочитал, что в Википедии даже написано по теракту, это все уже пройдено.
Надо.
А по поводу того, что камера была, блин, ну, мне кажется, много буду я, вот я, например, буду баллов набирать за там скорость за эту... Не знаю, нам, мне кажется, по-другому как-то все-таки.
Ну а по какому? Ну, по какому?
Ром, ну, я не знаю, но гаишников побольше может быть. Хотя не факт, что
да они... Да сколько гаишники предупредили? Сколько гаишники предупредили? Это спаниели, ну, да, с висящими, там... с висящими ушами. Ну, помните, да, еще несколько лет назад, ну, сколько-то там лет назад, полицейский автомобиль в потоке, это забавно было наблюдать, забавно. И, кстати говоря, и в Европах за этим тоже забавно наблюдать. Едет полицейский автомобиль, и все плетутся за ним. За ним, да, ну, да, боятся, да, обгонять, боятся. Ну, да, думают, что сейчас боятся, обгоню, да. Ну, что-то подумают, что ты дерзко обогнал там и все такое. Боятся, едут, да, за ним спокойно. Полицейский уходит куда-то в сторону, поехали дальше. Ну, да. Ну, посмотрите, у нас сейчас, да плевали все на полицейский автомобиль.
Ну, вообще, да.
Полицейский автомобиль едет 60, потому что знак 60, и они типа едут 60. Мимо все их обгоняют 80, обгоняют, фигачат.
Да, 80. Это я обращаю внимание.
Плевать, да, уже на полицию, никто, никакого авторитета нет уже у полиции. Нет, смешные люди.
Вот перебью, а вот пьяных как ловить? Ну, не знаю я. Все равно какая-то должен быть какой-то контроль. Но на самом деле, вот выехал пьяный из двора, позвонил, да, я, ну, приехали, скрутили его.
Ну, я, вот, мне кажется, что вот таких чуваков, которые впервые сел пьяный и что-то такое натворил, их очень немного. Как правило, немного, все те, кто допускает пьяные ДТП и пьяные убийства на дороге, это рецидивисты, которые раньше имеют огромный багаж нарушений разных. Превышение скорости, выезд на встречку, проезд на красный. И потом только случается страшное, окончательно страшное. Так вот, если мы начнем их вычислять раньше, на том этапе, пока они нарабатывают багаж моральных оправданий себя, он же морально оправдывает себя каждый раз. Тут я превысил скорость, здесь я выехал на встречку, тут я чуть-чуть с бодуна сел, а тут я чуть-чуть пива выпил, сел. И потом вот эти, целая череда моральных оправданий приводит к тому, что в конце он уже в хлам, в умыть, не стоящий на ногах, садится. Есть и такой, вспоминая, да, что-то. Я же до этого же много раз, и все же было нормально.
Ездил, да, было нормально, а тут попал.
Так вот его нужно брать именно, спасибо, на том этапе, когда он нарабатывает для себя багаж вот этих моральных оправданий. Доброе утро, да. Ну, не доброе, ну говорю, доброе по инерции просто. Да,
доброе,
слушаю вас.
Доброе утро. Доброе.
Да, здравствуйте.
Да. Меня зовут Татьяна.
Да, Татьяна.
Хотела пару слов высказать. Мне кажется, что у нас только-только начала появляться культура вождения. Пропустить там кого-то на дороге. Не быковать, как это принято говорить. По поводу скоростного режима, вот что хочется сказать. В некоторых местах поставили камеры, конечно, но это перебор. Например, Волгоградский проспект, который переходит вниз. Новорязанское шоссе. Вроде трасса выделенная, и никаких пешеходов там близко нет. Ну, вот как на МКАДе.
Ну, да, да.
И 80, оп, 60. Ну, естественно, такое впечатление, что именно для сбора...
Для сбора денег? Ну, для пополнения бюджета. Спасибо. Алексей пишет. Вчера сын мой, 13 лет, будучи пассажиром такси, агрегатор Яндекс.Такси, попал в ДТП. Водитель из Таджикистана. Права таджикские. Не увидел впереди притормаживающий автомобиль. Сын с сотрясением лежит в Филатовской. Алексей, сыну здоровья, вам терпения, сил. А этой проблемой, на мой взгляд, должны заниматься московские власти. И я каждый раз говорю об этом. Осторожно иногда, когда Максим Лексутов сюда приходит, говорю об этом. Максим технично и схематично отвечает, что, дескать, вот по нашей части все, что мы можем делать, мы делаем. И он прав по-своему, потому что, ну, действительно, там, что-то делается, какие-то шаги. Автомобили все красивые, все, в основном все желтые, с наклейками красивыми, чистые, нет старых чадящих там, чего-то такого. Ну, нормально. Ну, и водители, наверное, как-то зарегистрированы там. Вот, все равно, видите, происходит такая история. Щелковское шоссе просто умерло, движения почти нет. Пишут, что притерлись в районе Восточного. Андрей М. пишет. Андрей, сейчас гляну. Не то, нет, извините, не та послала отвечка. Я гляну же, я буду не в краш-тесте, хотя у вас там на щелчке как раз он краш-тест и произошел.
Моторы. Скорость движения.
Щелковская скорость движения 3 километра в час. 3 километра в час, другие. Длина пробки около 8 километров в час. А почему? Потому что Европротокол не работает. Из-за притертости вы там будете стоять 35 часов, а может быть и больше, до субботы. От Королева до Енисейска, Ярославка вся стоит в хлам. В Балашихе очень тяжело. Юг МКАД от Каширки до Варшавки, Красный, далее Желтый до Ясенева. Новая Рига из-за дорожных работ от Красногорского круга до тоннеля стоит. И ДТП на Ленинградке перед самой Московской кольцевой. В целом 4 балла пробки в Москве.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 18 октября на календаре. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И здесь у нас программа о лучших друзьях каждого мужчины, о здравом смысле, о наших ожиданиях, негодовании и прочих вещах. Сегодня такой выпуск обо всем. Больше камер, увеличить скорость, а то реально сбор бабла, это пишет Дмитрий. Дмитрий, а я считаю, что не надо увеличивать скорость. Скорость нужно оставить как есть. Единственное, что нужно сделать, это нужно привести в соответствие фактическую скорость со знаками. Потому что знаки 60, а фактическая 80. Нужно фактическую скорость привести в соответствие, точнее, знаки привести в соответствие с фактической скоростью. Везде, где мы едем 80, потому что знаки 60, повесить 80. А уже за 83, штрафовать. Ну, за 85 штрафовать. Причем серьезно. Вот это нужно сделать, на мой взгляд. Я бы так себе это видел. Чего Toyota CHR такая дорогая? Валерий, я не знаю. Я не сотрудник компании Toyota, поэтому мне сложно сказать, что такая дорогая. Потому что классная. Ведь плохого же нет этого. Ведь дорогое не бывает плохим, правильно? Дорогое плохим не бывает. Владислав пишет, вы что, с ума сошли? Почему, Владислав? Аргументируйте, в чем здесь сумасшествие? Вы что, не 80, Владислав, едете, где знак 60? Скажите мне, пожалуйста. Ну ладно, не 78 вы едете, Владислав, а сколько вы? Вы как раз и есть тот самый тихоход, который бесит абсолютно всех, но при этом у него в голове сидит маленькая такая девочка, и она гладит его по сознанию и говорит: какой ты молодец, Владислав. Какой ты молодец, какой ты хороший. Знак 60, и ты 60 едешь. Не обращай внимания, Владислав, на этих придурков, на этих сумасшедших, которые торопятся на тот свет, обгоняют тебя, моргают, сигналят. Ты молодец, Владислав, ты все делаешь правильно. Так что вот она у вас сидит в голове. Зачем переделал, правильно, кажется, трех. Ладно, хорошо. Прадо 16-го года, 7 мест, кончается лизинг. Менять на Мазда CX-9? Конечно, менять. Ну, о чем вы говорите? Ну, менять. Менять, конечно. Но зачем, если вам нужно передвигаться красиво, стильно, энергично, бодро? Вы хотите передвигаться на слоне, вместо того, чтобы передвигаться на великолепном арабском скакуне? Зачем вам слон? Ну, разумеется, менять, конечно. Mercedes All-Terrain или Volvo V90 Cross Country. Давайте ударим. Mercedes более богатая комплектация, но дилер отдает дешево. Volvo почти у всех дилеров бензин, а хочется дизель. Покупка планируется в ноябре. 153. Я не вижу в Mercedes-е... Он, наверное, склоняться должен. Ну, давайте мы его будем склонять. Я не вижу в Mercedes-е... Вот, чего-то, что отвечало бы за приставку All-Terrain. Не вижу я этого. Что мы должны видеть у автомобиля с такой вот, с этой приставкой? Главное, полный привод, плевать. Полноприводными могут быть самые разные автомобили. Genesis G70 полноприводный автомобиль. И что? Вот что это делает его по-настоящему проходимым? Это делает его по-настоящему каким-то внедорожником и все на свете? Нет, конечно. Это обеспечивает ему больше стабильности, чуть больше безопасности, чуть больше надежности в плане надежности передвижения. Не технической надежности. Надежности передвижения в сложных условиях. Транспортных, дорожных даже, не транспортных, а именно дорожных условиях. Вот чуть больше этого. Потому что все, что касается повышенной проходимости, это не только полный привод. Полный привод сейчас, полным приводом никого не удивишь. Полный привод может быть у чего угодно, у любой скорлупки. Геометрия и клиренс. То есть геометрическая проходимость. Вот что должно означать. Должна означать приставка all или all, как она написана, в Mercedes. А давайте посмотрим же на него. Что у него фактически с геометрической проходимостью? У меня нет здесь данных по переднему заднему свесу, но они очень приличные. И, ко всему прочему, максимальный клиренс этого универсала повышенной проходимости 156 миллиметров. Скажите мне, пожалуйста, о какой геометрической и вообще любой другой проходимости может идти речь у автомобиля с клиренсом 156 миллиметров? Это городская пузатерка. Поэтому все, что мы видим в этом Mercedes, мы видим, что это универсал, да, хороший, с большим багажником, что G70 скорлупка, Николай Эдуардович записал. Ну, скорлупка в том смысле, что ну, это небольшой автомобиль городской, небольшой автомобиль, почти без заднего дивана и с маленьким багажником. В общем-то, да, скорлупочка. По размерам, по габаритам. 156 миллиметров. Что вы будете преодолевать на универсале повышенной проходимости с клиренсом в 156 миллиметров? Я вам скажу, что иногда, и то не все, лежачие полицейские, рельсы трамвайные на перекрестке.
Что еще, Маш,
канализационные люки, крышки этих люков. Вот что вы будете преодолевать. И таким образом, Mercedes-Benz E-класса All-Terrain — это такая дизайнерская штучка, чтобы он выглядел чуть агрессивнее, чем его гражданский собрат. За счет чего это достигается? Только и исключительно за счет пластикового обвеса. И даже не обвеса, а просто накладок пластиковых и всего вот этого. Колеса у него тоже есть красивые. У него вообще все красивое. Это же Mercedes. 4 миллиона 100 тысяч рублей стоит этот Mercedes. 4 миллиона 100 тысяч. А если взять... Это с мотором 194 тысячи. А если взять 249 лошадиных сил? 4 миллиона 870 тысяч рублей. 4 870. Ой, вот. Поэтому, ну, мне кажется, что... Что здесь еще добавить? Еще нужно что-то добавить? Ну, разумеется, V90 Cross Country нужно брать. Вот я к чему. Доброе утро, да. Здравствуйте, я слушаю вас.
Доброе утро. Да. Меня зовут Артем. Я, да, на самом деле, по поводу прошлой темы говорю, по поводу там скоростных режимов и так далее. Я вот был и по поводу алкогольного опьянения.
Да.
Я был в Австралии как-то, и я был очень удивлен, когда люди, садясь в машину, они продувались. У них у каждого в автомобиле стоит алкотестер.
Ну,
и автомобиль,
да,
просто не поедет,
не заведется,
потому что если у тебя превышают
парамин. Ну, вы же понимаете, что, ну, что вот что бы мы с вами сделали, если бы нам нужно было поехать, и мы знали, что может быть проблема с дыханием. Я надую шарик этот воздушный вечером.
Ну, не знаю, в любом случае...
Ну, самое простое. Я надую вечером воздушный шарик, а утром приду, сяду в автомобиль и выпущу из шарика вот этот углекислый газ в этот анализатор. Попрошу собаку свою подышать. Прохожего попрошу подышать в эту штуку. Ну, то есть, как бы, это залог успеха этой системы, он в чем? В том, что люди наивные там, в Австралии. Они считают, что если написано «водитель», ну, правило, сев за руль, должен выдохнуть, глубоко вдохнуть и выдохнуть в эту штуку. Это означает, что водитель должен, сев в автомобиль, глубоко вдохнуть и выдохнуть. Вот что означает это для австралийского водителя. А что для нашего это означает? Что, ну, что туда должна дышать собака, в багажнике должны лежать или дома должны быть, должен быть запас воздушных шариков, тобою, собственно, накачанных, легкими твоими, вот этим всем. Что добрые люди вокруг ходят, которые могут за 100 рублей это сделать. Добрый таджик, который у тебя вывозит контейнерный мусор из подъезда. Он за 100 рублей с удовольствием. Больше того, ты у него можешь за 500 рублей в месяц абонемент приобрести. И он каждое утро будет, все равно же он там топчется. И он каждое утро будет дышать в твою трубочку за абонемент, за 500 рублей в месяц. О чем вы говорите? Отпечатки пальца и анализатор. Айфон автомобильный, это пишет Дмитрий. Алкотестер машину ставят пьяницам, кто уже попадал. Дмитрий Ищенко сообщает. У Мерседеса пневмаш вроде как, 153-й. Ага. Ага, 153-й. Потому что так-то у него клиренс 121 миллиметр. Вот. А когда пневмо сделает все свое дело, будет 156. О чем вы говорите вообще?
Моторы.
Так, не подскажу ли я, что там в итоге с Кадьяком? Секундочку. Где? У которого коробка умерла сразу после покупки. Я не знаю. Александр давно не объявлялся. Александр, объявитесь. Вы же сейчас среди нас, среди слушателей. И в Телеграме же вы тоже есть, Александр. Напишите или в Телеграме. Дозвониться сложно, линий много. Вот. А вот так, чтобы написать в Телеге, можно. И, кстати говоря, заходите в наши Телеги. Телег у нас развелось огромное количество. Телеграм, мессенджер, где вы пишете ваши сообщения, и я их с огромным удовольствием, как правило, за редкими исключениями, читаю. Говорит МСК-бот латиницей. Говорит МСК-бот в одно слово латинскими буквами. Как слышит, так и пишется, без подвохов. Ровно так же, как слышится, так и пишется телеграм-канал радиостанции, где вы получаете всю самую свежую, объективную и очень оперативную информацию. Радио «Говорит Москва», латиницей тоже. Радио, в одно слово, «Говорит Москва». Телеграм главного редактора радиостанции Сергея Доренко. Растрига через две С. Растрига. Не забудьте Сергея сегодня. Он не обрадуется и не похвалит меня. Напротив, вот ругает, потому что он человек скромный и даже закрыл комментарии в Инстаграме у себя под постом о своем дне рождения. Но все равно, не забудьте поздравить его и подписаться на его телеграм-канал. Растрига. Ну и скромно, аккуратненько скажу и о своем, который оживил спустя год молчания. Автоводитель через УТ. Автоводитель. Заходите туда тоже, там у нас будут появляться разные вещи. Да, что ж будут, они уже появляются. Так, 8 часов 17 минут. Други, я хочу сейчас сублимировать. Сублимировали, сублимировали, да не вы сублимировали. Вот что я должен вам сказать. Дайте сублимировать, хотите? Проще говоря, давайте мы сейчас обозрим мысленным взором все то, о чем говорили последний час с небольшим, и все это концентрированно выдадим в виде квинтэссенции нашего негодования.
Моторы.
Ага, Михаил Обухов, видно вас, Алексей Чулков, вас тоже видно, это я писал про Мерседес. Ну так и скажите, что вы думаете, потому что я думаю, что в столкновении Мерседес Алтерайн и Вольво V90 Кросс Кантри это даже никакое не столкновение, это избиение сильным парнем, олицетворением класса универсалов повышенной проходимости, какого-то зазнайки, который заработал себе приставку к своему названию Алтерайн Лакшери, Лухари. И стоит от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Мерседес, универсал, Е-класс, 4 миллиона 100 тысяч. Да, полноприводный. Да, Роман, вас тоже видно. Бесит в пробке стоять в Балашихе каждое утро. Достало, Лина, пишет Сариковна. Лина Сариковна. Лина. Ну, как бы... Это, знаете, как все равно, что говорит. Достало, что Эверест закрывает мне красивые рассветы. Ну, если вас достало, вы что, ждете, что он подвинется в какой-то момент? Джомолунгма сделает шаг в сторону, чтобы открыть вам солнце? Нет! Гора не идет к Магомеду, вопреки поговорке и древней мудрости. Не идет гора никуда. И Балашиха никуда не подвинется. И лучше там не станет. Лина. Принимать решение нужно в плоскости своего места жительства, а вовсе не ждать, когда это случится. А Кошкин советует вам выезжать раньше. Часа в три, наверное. 7373948, 495-й код. Достала рубрика. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, Роман, доброе утро.
Доброе.
Достали бессмертные велосипедисты, которые выскакивают и вдруг ниоткуда появляются на пешеходном переходе, несмотря на то,
да
что
ладно.
Дорога мокрая.
До сих пор велосипедисты?
До сих пор вчера чуть такого немножко не помял.
Я понял. Ну, а с другой стороны, вы понимаете, они же насмотрятся фильмов всевозможных о Европах, о Парижах, и начинают, об Амстердамах, а то и сами туда сгоняют, и начинают устраивать здесь Амстердам, вот с этим велосипедным движением. Не понимая, возможно, что у нас совершенно другая философия, что у нас здесь так не принято. В Амстердаме вы можете считать велосипед городским транспортом, а у нас велосипед — это транспорт самоубийцы. Так, достало, что достало? Достали скаты в левом ряду на МКАД, который просишь... нет, не скаты. Скаты, наверное, так. В левом... Скаты, думаю, что какие? Манты? Скаты. На МКАД, которых просишь пропустить культурно, а они потом в спину дальним лупят. Достали, бараны. Шеф-комендор. Ну, то есть, получается, пропускают. Значит, не окончательные беспредельщики. Пропускают, а потом дальним начинают светить. А как вы просите, шеф? Ведь попросить можно по-разному. Попросить можно миганием дальнего. И тогда это просьба, которую можно интерпретировать так. Эй, братиш, ну чё ты, давай, подвинься. А можно попросить левым поворотничком. И тогда это... такая просьба. Извините, многоуважаемый, позвольте обратиться к вам с предложением. Не соблаговолите вы принять немного вправо для того, чтобы я проехал, а вы снова вернулись на свое место, и нам всем будет хорошо. То есть, когда вы просите поворотничком, это воспринимается как просьба. А когда вы просите дальним светом, это воспринимается как приказ. Как такое, давай в сторону, корова, что ты здесь? И вот это, конечно, некоторых людей, особо впечатлительных, немножко обижает. А других у нас здесь нет. Кроме особо впечатлительных, нет на московских дорогах людей. А если есть, то они и без того уже в средних рядах. В левых рядах они не едут. Я слушаю вас, да, здравствуйте.
Да. Доброе утро,
да,
Санкт-Петербург,
слушаю, да.
Приветствует вас.
Санкт-Петербург, очень приятно.
А мне достало, я, наверное, сейчас подвергнусь обструкции, достало, что все ругают обочечников. А почему, непонятно. Ну,
в смысле, почему?
Если что он никому не мешает.
Нет, как это не мешает? Во-первых, давайте начнем с того, что это некрасиво и не спортивно. А во-вторых, хотя это и есть, во-первых, это нарушение правил дорожного движения. Ну, как
да,
вам
но
аргументы?
Раньше-то это не было нарушение.
Нет, раньше-то ну а раньше здесь нарушение. Ходили мамонты. И раньше у нас нормально ходили. Можно было взять два пистолета, выйти и друг друга стрелять из-за того, что там кто-то про твою женщину сказал, что у нее же слишком большая. Взять пистолеты и лупить в друг друга железными шарами. Это было, можно было раньше, но сейчас так не принято. Вот раньше можно было, а сейчас нет. Нет, нельзя. Это не спортивно. Вот скажите, вы стоите в супермаркете, да, с тележкой. С тележкой так. Продуктов. Перед вами 20 человек. И видите, как рядом с вами не один случайный чувак, который идет, извиняясь перед всеми, говорит: «Позвольте, позвольте, у меня без сдачи только одна пачка масла, я быстро без сдачи, можно?» Спрашиваю у всех. А идут один за одним чуваки, которые влезают перед кассой где-то и расплачиваются за свои продукты. Ваши ощущения в этот момент? Они же вам не мешают стоять. Ощущение. Они вам не мешают стоять с вашей тележкой. Вы как стояли, так и стоите. Вам они фактически не мешают. Но только вы понимаете, что они перед кассой влезают, расталкивая локтями людей, и вы в результате стоите в два раза дольше, чем могли бы стоять. Ваши ощущения опишите в этот момент. Вот
крайне,
именно
вот
именно эти ощущения испытываем мы по отношению к обочечникам. Я надеюсь, что сейчас чуть-чуть немножечко стало чуть понятнее. Это называется эмпатия. Вы сейчас испытали приступ эмпатии. Простите меня, пожалуйста. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. А меня достали поливалки, которые ездят по утрам по трассам, где народ едет 100-120, и весь мусор, который между рядами, выметают на встречный транспорт.
Ну и да, камни, а в чем смысл? Бутылки, а потом там идет встречная, и обратно это все забрасывает обратно сюда, в эту полосу.
Да, да, и машины, которые едут, вот пока, наверное, кто-то не впечатается в них хорошо, они так и будут ездить.
Ну да, мигание — это культурно, пропускаю всегда, а если повисают на хвосте, вот эти достали. Нет, 965-й, мигание — это не культурно. Между прочим, мигание входит в перечень признаков опасного вождения, агрессивного опасного вождения. Приближение, вот это повисание на хвосте... И мигание фарами в том числе. Это один из признаков агрессивного, опасного вождения. Правильно делать по уму, ровно так же, как правильно извиниться аварийкой. Как правильно делают Водители фур прошаренные, такие горизонтально солидаризированные со всеми остальными участниками движения, поворотничками показывают, зная, что они закрывают тебе весь обзор, показывают свободно впереди, можно обгонять или нет. Левым поворотничком, если нельзя, правым, если можно. Вот, ровно так же правильно и культурно попросить, чтобы тебя пропустили. Левым поворотничком идешь. И левый, так чуть-чуть смещаешься в сторону немножечко, чтобы твой поворотничек в зеркало было водительское заднего вида видно. И включаешь левый поворотничек аккуратненько. Таким образом показываешь человеку, что ты хотел бы обогнать его, но отбойник мешает обгону. И поэтому, если он подвинется вправо, то ты с удовольствием его обгонишь, и всем вам будет хорошо. Вот что вы делаете. Вот это культурно. А мигание фарами, нет, это уже сродни. Эй, чувак, подвинься. Доброе утро. Здравствуйте. Да, я слушаю вас.
Доброе утро, Валерий.
Да, Валерий.
Я хотел бы немножко дополнить по поводу обгона вот с поворотником. Просто не раз сталкивался с такой ситуацией, что у нас, в принципе, на мой взгляд, культура водителя еще не настолько развита, потому да. что практически никто не понимает. То есть, сколько да. ездил там за городом, да, а в основном понимают только водители фур. Вот как бы они более, может быть, потому что им по своей работе приходится чаще
мотаться. Ну, постоянно, ну, конечно, у них жизнь проходит за рулем, и поэтому все, все признаки и все навыки водителей, они, ну, как бы они освоили их и уже просто живут по ним.
Ну, да, ясно то есть дело. Вот где-то в районе Москвы, там, в пределах МКАДу, то есть, ну, не знаю, 100%, может быть, 1% это понимает.
Ну,
и
да.
дополнить по поводу обочечников еще я хотел бы вот...
Давайте.
Насчет молодого человека, который звонил недавно. То есть я бы хотел, чтобы он представил такую ситуацию, когда, допустим, он будет ехать с дачи на абсолютно чистой машине, которую он будет драить все воскресенье, и будет стоять, как все законопослушные граждане, допустим, там, в правом ряду, и вот по обочине будут ехать вот эта куча обочечников,
пылящие,
которые понимают пылящие, да. да. И вот тогда я бы тоже с удовольствием посмотрел на реакцию этого человека, когда у него будет весь салон пыльный, и сдача он приедет, в принципе, в два раза грязнее, чем туда уезжает.
Ну да, есть такое дело. Одним словом, но это, все это факторы отягощающие. Это то, что потом они вклиниваются, и уже математически доказано, что общий поток ехал бы гораздо быстрее, если бы обочечники не тормозили, потом вклиниваясь там, где заканчивается обочина и все остальное. Но самое главное, вот для меня, лично для меня, что самое в этом отстойное, позорное и некрасивое, и выбешивающее в обочечниках, это просто тупо неспортивное поведение, неуважение к людям, которые стоят в очереди. Еще раз, обочечники, парируйте, просто парируйте вот этот мой аргумент. Вы стоите в очереди, вместе со всеми, в кассу, неважно зачем, билеты в кино, на поезд, куда угодно. Стоите в очереди, довольно долго, довольно длинный. Рядом с вами вы видите постоянно людей, которые идут и бесцеремонно вклиниваются прямо перед кассой и быстренько покупают, не спрашивая, не говоря, не объясняя, не извиняясь. Просто идут, вереницей вот так вот идут. И вы в какой-то момент стоите, и вот что вы чувствуете? Выхода два. Чувствовать ненависть к ним. Ненависть. И активно противостоять в какой-то момент, сказать: «Э, да хорош уже, заколебали!» Или стать самим вот одним из этих людей. Понимаете? Ну, вот, вот это... Ну, просто подумайте об этом. Достал.
Моторы. Автопром.
Да, конечно, это нужно было еще в рубрику «Достало» тоже включить. Достали нападки на дизель. Я все прекрасно понимаю о дизеле, о дизель-гейтах и обо всей этой ерунде. Но как приятно получать в небольшого объема моторах великолепный, потрясающий в сотни ньютон-метров крутящий момент. Это так приятно. И очередные жертвы приносит борьба с дизельными двигателями, борьба с умом за экологию. Компания Suzuki и Mitsubishi Motors решили отказаться от продаж дизельных автомобилей на европейском рынке. В случае с Suzuki изменения в линейке произойдут до конца года. Mitsubishi пока прекратила продажи на ключевых рынках. Великобритания, Германия. На очереди Франция и другие страны. Я не очень понимаю, другие страны. Мы с точки зрения японской компании Mitsubishi все же европейцы или... Азиаты, Mitsubishi, вы думаете по поводу нас, кто мы? Новую Mazda 3 показали на видео. Я хочу сказать, что вы поклонники стиля, поклонники философии коду японской. Единение скакуна, в данном случае автомобиля, и наездника, в данном случае водителя. Вы поклонники всего самого невероятно сексуального с точки зрения дизайна. Ждать осталось что-то около месяца. Официальная компания Mazda в России не подтверждает появление нового поколения. Я хотел бы отметить этот факт. Невероятную скромность компании Mazda в России. Но есть ощущение, я аккуратно скажу, чтобы никого здесь не подставлять. Есть ощущение, что новая трешка, великолепная, сексуальная девчишечка, будет представлена в Лос-Анджелесе на автосалоне американском уже в конце ноября. На этой приятной новости я оставлю вас здесь. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы!
Моторы.